И четвертый пункт, на который мы обратим внимание, есть то, что Авраам во всем Писании является образцом для всех последующих верующих. Фактически, Новый Завет говорит нам о том, что мы являемся детьми Авраама по вере, и что мы должны идти по следам веры нашего отца Авраама. Идти по следам веры Авраама значит, что мы должны в наших домах вести себя подобно тому, как вел себя Авраам в своем доме. И в заключении мы нарисуем контраст. Был другой человек, который ходил с Авраамом. Этот человек знал много того, что знал Авраам, и видел много того, что Бог сделал для Авраама. Его имя – Лот. Пришло время отделиться Аврааму и Лоту по причине большого количества стад одного и другого. Быть вместе они больше не могли. И вот Авраам благородно сказал Лоту: «Избери себе любое направление, какое только пожелаешь. Тогда я пойду в противоположный путь». И мы читаем, что Лот избрал идти в направлении Содома, города чрезмерного греха. В следующий раз, читая о Лоте, мы находим его и его семью в Содоме. И дальше, когда мы читали о суде над Содомом, то находим в нем и Лота. Лот страстно желал найти своим дочерям мужей, и большинство его семьи распалось. Оглядываясь на руины Содома, Лот понимал, что часть его семьи уничтожена в этих руинах, и что он обязан был взять их с собой. Отцы, вы можете ввести своих детей в Содом, но вы, может быть, окажетесь не в состоянии вывести их оттуда. Какая ужасная ответственность лежала на плечах Лота, как отца. Он вел своих детей в обиталище греха и неотвратимого суда, и не мог вывести их оттуда впоследствии. Когда отцы не состоялись. Представьте, если отцы не занимаются своей функцией, что тогда происходит с семьей? Или, например, отцы народа не справляются со своим заданием? Что происходит с народом? Так как Бог знал, что Авраам выполнит свои обязанности как отец, Бог пообещал ему, что он станет большим и могучим народом. Но что с теми нациями, отцы которых не исполняют своих обязанностей? Прежде всего откроем Второзаконие, 28 главу. Это очень интересная глава. В ней Моисей перечисляет две вещи. Прежде всего, благословения, которые придут на народ Божий, если он будет ему повиноваться. Во-вторых, проклятия, которые падут на него, если он будет непослушным Богу. Первые 14 стихов содержат в себе благословение. Остающиеся стихи с 15 по 68 перечисляют проклятие за непослушание, за нежелание ходить Божьим путем и нежелание соблюдать Божий закон. Здесь перечислены многие проклятия, но я хочу указать только на одно. Во Второзаконии в 28 главе в 41 стихе Моисей говорит: «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Эти слова адресуются в первую очередь к отцам. Здесь сказано: «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя». Однажды я был шокирован, когда прочел, что их, детей, не будет у тебя, хотя ты их и родишь. Ведь это проклятие. И тогда я стал спрашивать себя, сколько отцов действительно наслаждаются своими детьми. Я вспоминаю молитву одного моего друга-пастора, который молился так: Господь, помоги нам помнить, что дети – это благословение, а не тяжесть. У него было очень много детей, и мне не верилось в его искренность. Я не думаю, что сегодня большинство отцов наслаждаются детьми. Почему? В чем причина? Ответ звучит так. Это проклятие за непослушание. Бог дает детей как свое самое великое благословение, которое вообще можно подарить родителям. Но когда родители, особенно отцы, не ходят Божьими путями, то это благословение перестает быть благословением. Моисей предупреждает отцов Израиля, что если они не будут держаться Божьего пути, то не будут наслаждаться своими детьми, то есть они попадут в плен. За последние два десятилетия мы видели и видим миллионы детей, взятых в плен. Этот плен имеет различную форму. Сатанинское пленение, наркотики, незаконная половая связь, оккультизм различных видов. Это такой явный плен, который, например, имел бы место, когда бы армия инопланетян пришла к нам с другой планеты и взяла бы в плен миллионы детей. Почему эти миллионы детей идут в рабство, в плен? Ответ дан в Писании. Потому что их отцы не выполнили свою функцию. И я желаю сказать, что первичную ответственность за это положение и ситуацию в современном мире несут на себе отцы мира. Мы слышим много о юношеских преступлениях. Но я хочу сказать, что юношеские преступления развиваются на основании преступлений взрослых. Мы указали раньше, что одной из ответственностей отцов в их семьях является ответственность отца как священника. В книге пророка Малахии во 2 главе в 7 стихе Господь говорит, что требуется от священника. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Знать закон Господа – это ответственность священника. Интерпретация закона Божьего народу – это также его ответственность. Итак, священник – это посланник, или лучше представитель Господа пред людьми. Это, конечно, можно применить только к отцам, исполняющим роль священников. Его уста будут сохранять знания. Его дети и семьи должны искать Господа Бога устами. Он должен быть Божьим представителем. Что случается, когда священник пренебрегает своей службой? Когда мы читаем книгу пророка Осии, 4 главу 6 стих, то видим, что Бог сделает семье, народу и целой цивилизации, когда священники пренебрегут своими обязанностями. Вот что там сказано. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Это очень сильное слово в адрес отцов. Бог говорит, я ожидал от вас быть священниками своих семей. Но так как вы отвергли знание, в котором ваша семья имеет нужду, я отвергну и вас. Я не хочу больше видеть вас священниками, и так как вашего служения священника для ваших детей я больше не принимаю, то говорю вам, я также забуду детей ваших. Для меня это нечто ужасающее. Только подумать, Бог может сказать мне как родителю, так как ты не выполнил своих родительских обязанностей, я забуду твоих детей, как будто они вовсе для меня не существуют. Я их спешу. Они не представляют для меня больше никакого значения. Я хочу сказать, что наша цивилизация переполнена забытыми Богом детьми. Почему? Потому что их отцы не держались закона Господня. Отцы, отвергающие знание Божьего закона, теряют свое право быть священниками своих семейств. И когда отцовское священническое служение прекращается, Бог говорит, «Я забуду твоих детей». Это очень страшный факт. Заканчивая эту беседу, я прочту два стиха из Ветхого Завета. Не знаю, обращали ли вы когда-нибудь свое внимание на то, что последним словом Ветхого Завета является слово «проклятие». Это очень важная мысль, что если Бог прекращает говорить к человеку или человечеству, то его молчание является проклятием. Это в Ветхом Завете. Но благодарение Богу за Новый Завет, указывающий путь выхода из-под проклятия. Вот что говорит Бог в последних двух стихах книги Малахии, 4 глава, 5 и 6 стихи. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Я лично поражен величайшим проникновением пророческого откровения пророка Малахии, глядя вперед через 2000 лет, то есть 2000 лет назад он был в состоянии предвидеть самую великую и наиболее важную социальную проблему наших дней. Это самая великая проблема наших дней. Что же это за проблема? Это проблема разделенных, разорванных домов, то есть семейств. Отцы и дети не имеют правильных взаимоотношений. Дети восстают, отцы беззаботные, нерадивые. И пророк Малахия предупреждает нас, что если такая ситуация не изменится, то это принесет проклятие семье, народу и цивилизации. Слово Божье ставит нас перед двумя альтернативами в нашей современной ситуации. Мы или восстановим семью и семейные взаимоотношения и таким образом выживем, или мы оставим в силе теперь существующие взаимоотношения между отцами и детьми, что приведет к загниванию семьи и к Божьему проклятию. Это альтернатива. В очень серьезном смысле определение дальнейшей судьбы лежит на отцах. Именно отцов Бог сделал ответственными. Бог мог доверять Аврааму, потому что он был хорошим отцом своей семьи, отвечая требованиям Бога, и поэтому Бог сказал: «Он станет отцом великого и могущественного народа». Но противоположное также верно. Если отцы не состоялись и не исполнили свои ответственности, то народ не может оставаться великим. Я верю, что именно перед таким кризисом стоят наши народы сегодня. Собираются ли отцы повернуться к Богу и принять ответственность за свои семьи перед очами Божьими? Или произойдет противоположное, моральное и социальное крушение, начавшееся в семье и разрушающее семью? И все это будет продолжаться и придет к своему неотвратимому концу, являющемуся проклятием. От отцов зависит решение, которое определит будущее народов. Бог требует от отцов возвращения к своим детям. Затем Он обещает, что дети вернутся к отцам.
Если кажется, все очерствели, и не видишь добра и участия, обрати взгляд на Божию верность, на желание Его дать нам счастье. Обрати взгляд на Божию верность, на желание Его дать нам счастье. если в буднях теряется вера, и умом ты божественность ищешь, обрати взгляд на Божию верность. Он нас любит, и просьбы он слышит. Обрати взгляд на Божию верность. Он нас любит, и просьбы он слышит. Коль сомнений холодные ветры отдаляют надежду на вечность, обрати взгляд на Божию верность. Он один слабый дух твой излечит. Обрати взгляд на Божию верность. Он один слабый дух твой излечит. Обрати взгляд на Божию верность, на желание Его дать нам счастье, на желание Его дать нам счастье.
Жена Иова. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных». Книга Иова, 2 глава, 9-10 стихи. Трудно. О, как трудно верно обрисовать образ жены Иова. Это ведь жена одного из трех величайших праведников на земле. Сам Бог через пророка Иезекииля называет их имена как праведников. Это Ной, Даниил и Иов, три великих мужа веры, сохранивших свою чистоту среди всеобщего нечестия растленного мира. И благодаря этому спасшихся от общей гибели. Книга Иезекииль, 14 глава, с 12 по 20 стихи. Ной стоит на первом месте. Праведностью своей он спас всю свою семью, 8 душ. Даниил спас только 3 своих друзей, подобных ему, а Иов смог спасти только свою душу. Жена Иова, прожившая с ним много лет и родившая ему 10 детей, не восприняла святой жизни своего мужа. Она присутствовала при богослужениях, которые муж устраивал в доме, была свидетелем жертвоприношений за каждого из своих детей. Она видела, как он освящал их в ходатайственном молитвенном заступничестве, но сама осталась вне этого, а потому и вне дверей. Почему Она не смогла научиться духу глубокой веры, которую имел ее муж. Почему не переняла истинного благочестия от него, не научилась страху Господню? В чем причина? Комментаторы Библии не отвечают на эти вопросы. Они вообще обходят образ жены Иова молчанием, ссылаясь на скудость сведений о ней. Конечно, нелегко правильно обрисовать ее образ, не имея о ней прямых свидетельств Библии. И все же кое-что из книги Иова мы знаем о ней. Знаем, как она отнеслась к мужу своему в его очень трудном испытании, и как отнеслась к Богу, которого он очень любил. Попытаемся на основании этих кратких сведений понять ее как женщину, которая на протяжении многих лет пользовалась благословениями Божиими, изливаемыми на Иова за его верность Богу, но которая так и не откликнулась на призыв любви Божией. Как и жена Иезекииля, жена праведника Иова оставлена в Писании без имени. Почему без имени? Что сокрыто под этим? Возможно, это обобщающие образы, символы или аллегории. Только два стиха во второй главе книги Иова посвящены ей, и только один раз сам Иов с печалью вспоминает о ней. И из этих кратких строк более или менее вырисовывается духовный облик и характер этой женщины. Об Иове Бог свидетельствует, что человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Глава 1, 1 стих. Какая прекрасная характеристика! Он был знаменитее всех сынов Востока и своим благочестием, богатством и мудростью. Бог благословил его семью сыновьями и тремя дочерьми. И жена вместе со всеми в его доме пользовалась Божьим благословением, довольством и благополучием. Она принимала все блага жизни как должное, как свои собственные или достигнутые своим трудом. Привязанность к земному всецело заполняла ее сердце, и там не было места богобоязненности, которую имел ее муж. Она построила свою жизнь целиком на благословении и счастье своего мужа. И когда жизнь ее протекала в полном благополучии, то внутренний облик ее не раскрывался. Это характерно не только для жены Иова, но для многих женщин, жизнь которых обеспечена стараниями мужа. Но когда испытания одно за другим постигли дом Иова, тогда и открылось все жалкое состояние его жены. Иов мужественно воспринял бедствие, свалившееся на его дом. За очень короткое время он лишился всего – богатства, положения, здоровья, семьи. Это потрясающее бедствие. Но он не возроптал на свою судьбу, не возроптал и на Бога, которому так верно служил много лет. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Вот его отношение ко всему случившемуся с ним. Но мы не видим, чтобы жена поддержала его в таком восприятии свалившихся на них бед и тоже прославила Бога. Конечно, и ее горе было велико. Погибло все достояние, нажитое за прожитую жизнь. Под обломками дома погребены все 10 детей в один день. Богатейший человек Востока внезапно превратился в бедняка. Кроме домашней прислуги у него не осталось ничего. Но на этом испытания его не окончились. В жизни жены Иова, обнищавшей вместе с ним, оставалась еще одна опора – муж. Все благословения их дома приходили через него. Он был главным сокровищем. Но вот и его коснулось страшное поражение. Неизлечимая проказа покрыла все тело с ног до головы. Страдания его увеличились, и он вышел за стан, сел в пепел и стал скоблить себя черепком. И здесь характер жены его обнажился полностью. «Ты все еще тверд в непорочности твоей», — говорит она Иову. Ее как будто бы раздражает его постоянная богобоязненность. Ей кажутся бесполезными его непорочность и его справедливость, потерявшие в ее глазах всякое значение. Она пришла в ужас от всего, что постигло их дом, и особенно болезнь мужа ожесточила ее сердце. «Похули Бога и умри!» Вот ее совет мужу в его страданиях. В этих словах звучит нечто сатанинское. Дьявол через ее уста внушает Иову похулить Бога и навсегда освободиться от своих страшных мук. По ее мнению, это единственный возможный выход для него. Сколько бы он ни благословлял Бога, все равно бесславно умрет. Его благочестие в этой ситуации излишне. И вот она полностью отворачивается от мужа, а слова ее равны хуле на Святого Духа. Жена, которую Бог определил для поддержки мужа в хорошие и в плохие дни, и в которой он теперь нуждается больше, чем когда-либо прежде, оставляет его. Через нее сатана вонзил в Иова свою самую жгучую стрелу и хочет сразить его наповал. Ведь он клеветал Богу, что этот муж служит ему не бескорыстно, а из выгоды. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? В этих словах весь сатана. Ищу. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Так сатана добивается, чтобы погубить служителей Божиих. Враг хочет сломить Иова во что бы то ни стало. «Ты все еще тверд в непорочности твоей», — твердит ему жена. «Похули Бога и умри». По дьявольскому внушению она видит выход в отказе от веры в Бога и в самоубийстве. В самый жгучий момент страданий Иова эта женщина стала на сторону врага. Это он вложил в ее уста такой убийственный совет. Она и раньше не разделяла с мужем его непорочности и богобоязненности, а теперь совет ее вовсе дышит адской пагубой. И потому Иов в великой горечи отвечает ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Да, Иов прав, она одна из безумных. Она ушла, и он остался один, покинутый всеми, покинутый самым близким другом своей жизни, женой, которую любил, жалел, о которой заботился, молился и защищал ее. А теперь она сделала вызов Богу и бросила его, и он остался с черепицей в руках, чтобы скоблить свои гноящиеся раны и день, и ночь проводить вне стана под открытым небом. Постелью ему был пепел и холм. «Похули Бога и умри!» Такой совет может дать только та, которая сама уже похулила Бога в душе и отпала от веры. И вот теперь она не стыдится подавать этот злой совет праведнику, с которым столько лет жила под одной крышей и пользовалась всем, что Бог давал ему. На земле у Иова вдруг стало пусто. «К Богу слезит око мое». Вот что осталось в его жизни. Обычно принято считать, что в горе изменяются служивцы, друзья, соседи, близкие, но жена остается. Она должна быть первым другом и в радости, и в горе. Но жена Иова хотела принимать в жизни только доброе из рук Бога. Страданий же, потерь и горести душа ее не восприняла. Она не принимает такого Бога, который в ответ на непорочность, богобоязненность и справедливость посылает несчастье вместо благословений. И потому она отворачивается от Бога, которому Иов так преданно служил, отворачивается и от самого Иова. Его дыхание опротивило ей, вид его приводит ее в дрожь. Иов молит ее о помощи ради детей, которых она рождала ему, но не находит отклика с ее стороны. В чем причина, что два человека в одинаковых условиях так различно реагируют на внешние обстоятельства? Причина в их собственном сердце. В сердце Иова вера в Господа непоколебима. Она выдерживает все постигшие его испытания. Пусть его положение для него самого непонятно и темно, но он не сомневается в Боге, который является для него живой реальностью и от которого он принимает как доброе, так и злое. Его духовный и жизненный дом построен на прочном основании. Когда бури безжалостно обрушились на него и колеблют его, он стоит, потому что фундамент его прочен и неподвижен. Этого фундамента нет у жены Иова. Впоследствии пророк Исаия предскажет, что фундаментом духовного дома верующего является камень, испытанный, краеугольный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. А апостол Петр изъяснит, что этим камнем является Христос, Спаситель мира. По словам самого Христа, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42-44 стихи. Оказать Христу открытое неповиновение значит быть раздавленным и выброшенным из жизни. Нечто похожее случилось с женой Иова. Духовный дом Иова был воздвигнут на камне и потому устоял, несмотря на удары судьбы и жестокость лютой болезни. Иов твердо стоял в вере и отстаивал свою непорочность. И хотя обстоятельства были против него, он верил в Избавителя и говорил: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я, во плоти моей, узрю Бога». Глава 19, 25-26 стихи. Но жена Иова не имеет ничего. Ее горе, бессомненно, велико, и разве можно его передать словами? Но она не пришла бы в отчаяние, если бы ее сердце утверждено было на таком же прочном основании, как и сердце Иова. Различное отношение к страданиям основано не на величине их, а на фундаменте жизни. Об этом написано в Евангелии от Матфея, в 7 главе с 24 по 27 стих. Поэтому она и оставляет своего мужа в самый пик его страданий. Друзья его попытались хоть как-то поддержать или утешить его, и долго не оставляли его, хотя их попытки не принесли ему облегчения, а только умножили его скорбь. Во время страданий Иова, которое, как предполагают, длилось целых 7 лет, о жене его ничего не слышно. Она не проявила чувства сострадания и не сопереживала с ним, хотя обязана была и имела на то все возможности. «Плачьте с плачущими» – таков завет милосердия, который позже преподаст Павел в церкви в Риме, 12 глава, 15 стих. Жены многих христианских служителей не покидали своих мужей, когда их арестовывали, судили, ссылали. Иных из них замучили, умертвили, расстреляли, а жены мужественно и безропотно несли свой крест и оставались верными и Господу, и своим мужьям до конца, вместе с ними совершая подвиг веры. Иные следовали за мужьями в ссылке, а жена Иова в огне испытаний и в горечи великих потерь, она Бога посчитала виновником и оказалась обманута дьяволом. как и все люди мира сего, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Она никак не могла этого понять, что Бог разрешает сатане временно отнимать земное счастье, чтобы человек мог лучше познать вечное счастье в Боге и наследовать его. Для Иова страдания послужили во благо. Они еще больше приблизили его к Богу и открыли большие глубины познания его, о которых он и не предполагал. И его жизнь стала еще богаче и счастливее. Своим страданием Иов послужил Богу. Его страдания стали прообразом великих страданий Сына Божия, тогда, когда о них еще никто и не подозревал. И Господь возвратил потерю Иова. Он дал ему вдвое больше того, что он имел прежде, и благословил его последние дни более, нежели прежние. Глава 42, 12 стих. У него снова родилось 7 сыновей и 3 дочери. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. Стих 15. Можно было бы на этом поставить точку и закончить образ жены Иова. Но встает немаловажный вопрос – то была та женщина, которая родила Иову новых 10 детей. Была ли это прежняя жена или другая? Никто из богословов на этот вопрос не ответил. Бог оставил этот вопрос на размышление каждого. Иов получил вдвое больше того, что имел прежде страдания. Он заслужил это своим величайшим терпением в страдании, своей верностью Богу до конца. Апостол Яков ставит его в пример всем страдальцам среди христиан, когда говорит: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Послание Якова, 5 глава, 11 стих. «Жена же его не захотела с ним терпеть и не могла быть участницей в его двойном благословении. Его удостоилась та, которая родила ему других 7 сыновей и 3 дочери. В противовес прежней жене новая жена родила дочерей, которые во всех отношениях были прекраснее многих других женщин, потому что имели прекрасную мать. Как же это замечательно, когда есть на земле такие жены, рождающие славных сыновей и дочерей для Царства Небесного. Благодаря им род сынов Божиих умножается, умножается и его слава на земле.
Жизнью прославлять, стремись его лишь волю исполнять, учись средь мыслей духов различать и голос тихий Божий узнавать. Учись любить, учись не унывать, учись неправду правдой побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. Учись любить, учись не унывать, учись неправду правдой побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. И помоги другим любить Христа. Учись людей мирить и приближать, им помогай друг друга понимать, добра лучи в друг друге открывать. Детем Всевышнего так сможешь стать. Учись любить, учись не унывать, учись неправду правдой побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. Учись любить, учись не унывать, учись неправду правдой побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. И помоги другим любить Христа. Учись сердечней, вежливее быть, спеши добро и мир везде творить. Стремись лишь на Христа всегда взирать и жить сегодня лучше, чем вчера. Учись любить, учись не унывать, учись неправду правдой побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. Учись любить, учись не унывать, учись неправду побеждать. Будь добрым, чутким, ласковым всегда, и помоги другим любить Христа. И помоги другим любить Христа.